Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Фоме, патриархе Константинопольском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Калуге. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница третья. Спастись искренне желает тот, кто не противится врачевательным лекарствам. Лекарства же сии суть скорби и печали, разными несчастьями наводимые. Противящийся же бедам не знает ни того, какой торг идет у нас здесь, на земле, не того, с какой прибылью отъедет он отсюда. Тщеславие и сребролюбие — суть взаимные друг друга породительницы, ибо иные богатеют из тщеславия, а иные, обогатясь, тщеславятся. Но так в мире водится. Монах же более тщеславится, когда бывает нестяжателен, а имея серебро, прячет оное, стыдясь, что имеет вещь его званию неподобающую. Тщеславию монаха свойственно тщеславиться добродетелью и ее последствиями. Гордости же его свойственно гордиться успехами, уничижать других и приписывать то себе, а не Богу. Тщеславие же и гордости мирянина свойственно тщеславиться и гордиться красотою, богатством, силою и рассудительностью или житейским благоразумием. Успехи мирских людей — суть падения в монахах, а успехи монахов — суть падения в мирских людях. Успехи мирян состоят в богатстве, славе, силе, утехах, в благоплотии, многочадстве и тому подобных вещах, в которые, вступя, монах погибает. Успехи же монаха — суть нестяжания, бесславия, бессилия, воздержания, злострадания — лишения и сим подобное. Чему невольно подвергшись, миролюбец почитает то великим несчастьем и часто близок бывает к опасности накинуть петлю на шею, а некоторые и делали так. Пища создана для двух причин — для питания и врачевания. Посему приемлющее оную не в том намерении, не как следует употребляющее данное Богом на пользу, осуждаются яко сластолюбцы, и в отношении ко всем вещам неправильное их употребление есть грех. Смиренномудрие рождается от чистой молитвы со слезами и болезнованием, ибо она, призывая всегда на помощь Бога, не попускает безумно полагаться на свою силу и мудрость и превозноситься над другими, две лютые болести горделивой страсти. Иное сражаться с простым помыслом, чтобы он не возбудил страсти, иное с помыслом страстным, чтобы не произошло соизволение нашего на грех, Оба же эти вида борьбы не дают замедлять в нас помысл. Со злопамятством неразлучна печаль. Итак, когда ум с огорчением видит в себе, как в зеркале, лице оскорбившего брата, то очевидно, что он имеет памятозлобие. Путие злопомнящих в смерть, ибо иже памятозлобствует беззаконен. Если злопамятствуешь на кого, молись о нем, и молитвой отделяя печаль от воспоминания о зле, какое он причинил тебе, остановишь движение страсти. Став же дружелюбным и человеколюбивым, совершенно изгонишь страсть из души. Когда же другой злобится на тебя, будь к нему ласков, смирен и живи с ним добре, и избавишь его от страсти.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святитель Фома, патриарх Константинопольский. Святитель Фома, патриарх Константинопольский, был диаконом, а затем при святом патриархе Иоанне IV постнике сакиларием, то есть ризничим в Великой Константинопольской церкви. После смерти святого патриарха Кириака святой Фома в 607 году был избран на Константинопольский патриарший престол. Святитель всемерно заботился о духовных нуждах паствы. Во время патриаршества святого Фомы в Галатийской стране, в Малой Азии, явилось грозное знамение. Тяжелые кресты, которые несли во время крестного хода, стали без видимой причины колебаться, ударяться друг о друга и разламываться. Вызванный патриархом известный прозорливец, старец преподобный Феодор Сикиот, разъяснил смысл знамения. По его словам, церковь ожидали раздоры и беды, а государство стояло накануне разорения от варварского нашествия. Услышав это, святитель ужаснулся и попросил преподобного Феодора Сикиота помолиться о нем, чтобы Бог взял его душу раньше, чем случится предсказанное разорение. После смерти святого патриарха Фомы в 610 году в церкви начались нестроения. Преемник святого Фомы, патриарх Сергий, правивший с 610 по 638 год, впал в ересь монофилитов. Вскоре, по попущению Божию, за умножение ересей началась тяжелая для Византии война с персами. Греческие области в Малой Азии были совершенно опустошены. Иерусалим пал, и животворящий крест Господень был взят в плен и унесен в Персию. Так сбылись все несчастья, предзнаменованные чудом во время крестного хода. Божий промысел и благословляет лето праведника, и дает ему духа смирения не идти против того, что промыслом предначертано и чего не в силах остановить человек. Целые эпохи в церковной истории можно характеризовать как времена смутные. Настолько люди, целые общества отступают от истины и видят сами, что без Бога человек — прах и пепел. Поэтому не стоит удивляться, что в такие времена столь разные по характеру люди достигали единой святости во Христе. Например, при Иване Грозном в годы опричнины два московских митрополита, Макарий и Филипп, второй сменил первого, ужасаясь бедам той эпохи, держали совершенно разных на вид позиций. Первый тихо в скорби молился, второй мужественно свидетельствовал правду пред царем. И оба подвижника — великие святые русской церкви. Так и наши личные характерные качества души Господь не ломает, но хочет преобразить их исполнить благодатью своей и раскрыть во всей задуманной им красе каждую человеческую личность.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, сегодня в цикле передач о Калуге мы предлагаем вашему вниманию беседу с Валентиной Николаевной Бриллиантовой, преподавателем английского языка, ветераном труда, поэтом, художником, автором книги «Блаженней чистии сердцем». В ее предисловии мы читаем. В своей книге «Окаянные дни» Иван Бунин со слов одного земского деятеля сообщал: «С трудом верится, а между тем это факт, что Россия XX века христианской веры далеко оставила за собой Рим с его гонениями на первых христиан, прежде всего по числу жертв, не говоря уже о характере этих гонений, неописуемых по мерзости и зверству». Далее Валентина Николаевна продолжает: «В детстве было трудно представить масштаб этих репрессий. Мне было 14 лет, когда мама впервые решилась рассказать о судьбе некоторых родных. Все это звучало диссонансом с тем, что происходило вокруг. Невозможно было вообразить, что где-то есть горе и страдания. А между тем 8 членов семьи Бриллиантовых были репрессированы. О них и прежде всего о дедушке, священнике Николае Павловиче Бриллиантове, рассказывает Валентина Николаевна Бриллиантова». Дорогая Валентина Николаевна, вот сейчас вы показали вашу родословную, и там сразу же видно, что очень-очень много священнослужителей в вашей семье. Пожалуйста, расскажите, поделитесь своими воспоминаниями о своей семье. Вот я знаю, что сейчас не так давно вы закончили книгу, которая называется «Блаженный чистый сердцем». Кстати, почему такое название вы выбрали?
Потому что это цитата из Евангелия. Вот, и когда мы стоим в церкви, вот эти слова как-то ложатся на душу, и люди, которые были в роду священники, они прошли свой тяжелый путь, и я думаю, что они были чистые сердцем, потому что у них было много трудностей на пути, которых они преодолели. И поэтому книга так и называется «Блаженный чистым сердцем».
Yeah.
Я знаю, что вам довелось работать и в архивах, что-то сохранялось, наверное, дома. Информацию о скольких священнослужителях вам удалось найти на сегодняшний день?
Я количество их не считала, но я собирала информацию за 200 лет. Вот за 200 лет их было довольно много, поскольку был такой обычай присваивать священникам в гимназии православной, когда они учились в семинарии. Очень красивые фамилии, как Ландышев, Благовещенский. Некоторые фамилии по церквам, некоторые фамилии присваивались по праздникам, некоторые по чертам характера. Добросердов, Добролюбов, Добромыслов. Да, много было таких. История была очень интересная. Дело в том, что у меня сохранились письма дедушки 1912 года. Дедушка строил церковь. Церковь была в селе Упозево Козельского уезда. Он строил каменную церковь, когда его после семинарии в конце XIX века направили в Козельский уезд, то ему было поручено построить каменную церковь. Он сам набирал каменщиков, благоукрасителей, и эти письма сохранились. Таким образом, они дали основу моей книги. А потом я уже захотела написать о дедушке.
Лидия Николаевна, много раз вы уже упомянули о дедушке. Как его имя?
Николай Павлович Бриллиантов. Это я, собственно, печатала стихи, и издатели обратили внимание на мою фамилию. И Валентина Николаевна Фридгельм, издатель, она подумала, что в моем роду есть священники. Поэтому она вышла с предложением напечатать книгу о своем роде.
А вы тогда что-то знали о своих предках?
Да, я уже немного знала, но вот она меня подвигла на то, чтобы пойти в архив. Работа очень интересная была, потому что в руках приходилось держать документы, старинные тех лет, то есть это конец XIX века, начало XX века, до репрессий.
Но даже когда посторонний исследователь, ученый берет в руки такие документы, то они вызывают в нем чувство трепета. Но когда речь идет о твоих близких, то это, наверное, какое-то совершенно особенное ощущение.
Да, конечно, когда приходилось видеть свидетельства об образовании, об окончании семинарии. Были очень интересные там предметы и оценки такие, как «не худо». Например, как-то поражали воображение. Конечно, документы были исторические, и помимо этих документов еще приходилось разные перемышли 20-х годов, когда все население Перемышли было переписано. В таких книгах указывалось, указы, перечислялось все имущество, столы, стулья. Отдельная графа была, предметы роскоши, куда входил подзеркальник, диван.
Конфискованное имущество?
Конфискованное имущество. Шкафы, стулья, все отбиралось в пользу каких-то организаций. Теми организации в это время строились. И детские организации, приюты, и там надо было тоже экипировать.
Все документы вам удалось найти в деле вашего дедушки или приходилось собирать по крупицам в разных отделениях архива?
Я, в общем-то, пользовалась областным Калужским архивом, и еще у нас есть партийный архив. Немного там документов, потому что сложно, конечно, найти. Некоторые документы не обозначены заглавием, как они должны быть, а как бы скрыта в них информация, и поэтому приходится только догадываться, можно найти в этом документе или нет. Вот, в том числе нашла документ, как мой дядя, после того, как он был послан на войну, где он брал перекоп, и красноармеец, их послали в район Херсона, И он пишет письмо, обращаясь в военную комендатуру, с просьбой, чтобы льготы, которые семья должна была получать, чтобы они проследили, потому что семья льгот не получила. Даже вот такого плана документы разные. Ну, интересно, конечно.
А какой документ вас потряс больше всего?
Ой, наверное, документ о расстреле. Потому что там было написано «расстрелять». Ну, время было сложное. Много священников было расстреляно. Николай Павлович Бриллиантов был осужден и расстрел в теснинских лагерях. Это на 172-м километре Симферопольского шоссе. Там патриарх Алексий сейчас построил часовню. И захоронение рядом с могилой последнего настоятеля Оптиной пустыни Исаакия. Ну, трудно сказать, где была могила, потому что, когда мы туда приехали, тогда еще часовни не было, ровные квадраты земли, заполненные водой. Видимо, эти ямы, в которых расстреливали, они немножко осели, и весной вода заполнила эти квадраты, и в таком лесу драматически смотрелся пейзаж.
Блаженном успении вечный покой подашь Господи всем за веру пострадавшим убиенным от глада хлада в темницах и узах скончавшихся новомучеником и исповедником российским. Их же имена ты сам веси, Господи, сотвори им вечную
Если можно, давайте сейчас вернемся к истории семьи и попытаемся восстановить биографию дедушки. Когда он родился? Где он родился?
Дедушка родился в 1873 году. Он родился в Козельском уезде. Теперь там этого места нет. Ну, на Калужской земле, будем так говорить. Он родился на Калужской земле после окончания семинарии в Калуге, потому что его папа был тоже пономарем в Прысках на пути в Оптину пустынь. Поэтому он закончил Калужскую семинарию. После этого его послали в Упызево-Козельского уезда, где он строил церковь, и там служил до 1915 года. В семье родилось 10 детей. Матушка у него была Орлова Екатерина Александровна. Ее отец тоже был священником. Предки служили в 13 уездах Калужской губернии. Все были священники. Бабушка тоже была из семьи священника. Такой был обычай, если посвящался священнический сан, обязан был жениться. Ну, а если женился на дочери диакона или священника, то, соответственно, последний уступал ему место. Вот он женился на Екатерине Александровне, у них было 10 человек детей.
Как сложилась их судьба потом?
Судьба сложилась по-разному. Трудное было время, судьба сложилась сложно. Ну, все выросли и успешно работали в разных областях народного хозяйства. Папа работал в финансах.
Их происхождение и расстрелянные...
Происхождение влияло на это, поэтому они не могли получить хорошего образования, но старались по мере возможности. Папин брат один уехал в Петербург, и там он закончил институт инженерный. А остальные получили среднетехническое образование. Старший брат был расстрелян, Александр. Тетя одна жила в Вильнюсе, одна в Черкассах. Одна тетя была женой священника. Ее муж был священник Александр Алексеевич Соколов. Он тоже был репрессирован, расстрелян. Его отец был священником до этого. А матушка Мария... Скиталась по разным углам. Потом сын закончил, он был военным, и она осталась в Белоруссии.
Валентина Николаевна, вот семья такая многочисленная. Могли бы вы выделить какие-то, может быть, общие качества, свойства всех членов этой потомственной священнической семьи рода Бриллиантовых?
Они все были преданы родине, очень любили природу. Помогали друг другу, были людьми доброжелательными, добросердечными и очень любили своих родителей.
В семье сохранялись ли какие-то воспоминания о предках, вот именно о дедушке, о его супруге, матушке?
Очень мало, потому что время было такое, мы вообще ничего не знали. В детстве нам не говорили. Когда уже мы были самостоятельные люди, тогда только мы узнали от тети и дяди, когда уже были взрослыми совсем, потому что в детстве нам не разрешалось такие сведения получать.
Но у вас возникал вопрос, вот у всех детей есть бабушка, дедушка, а вот кто мои бабушка и дедушка?
Нет, ну, в школьный период, ну, мама мне сказала, кто они были, но подробности не рассказывали. Историю семьи мы не знали, мы уже узнали об этом гораздо позже.
То есть это уже в какие годы?
50-е годы, 60-е даже, наверное.
Валентина Николаевна, вы сказали, что дома сохранились некоторые письма дедушки. Может быть, можно что-то из них почитать, чтобы раскрыть его личность, его характер?
Даже не знаю, что, потому что здесь трудно найти что-то одно. Я эти письма разбирала, они написаны карандашом, уже желтой бумаги. В этих письмах дедушка в основном описывает свои взаимоотношения с такими же священниками. Вот он, например, пишет: «Ваше высокопреподобие, досточтимый отец протоиерей Георгий Иоаннович, письмо ваше от 17 марта получено мною в первые дни праздника, но отвечать до сего времени за крайним недосухом не успеваю. Сегодня получил второе ваше письмо от 12 апреля. Свидетельствуем глубокую сердечную благодарность за ваше внимание и горячие пожелания доброго здравия моей супруги. Всесердечнейше просим вас отказаться от мысли на остановку для ночлега в Дудине, в предполагаемый ваш приезд в Упозево, иначе вы крайне обидите нас». То есть он хочет чтобы протоиерей остановился у него. И вот рассказывает, что полы во всем храме, не исключая лестницы в колокольне, будут окончены к приезду вашего высокопреподобия в первой половине мая. Много таких было, очень много событий, много в письмах было интересных мест. Ну, очень старались они выполнить свою работу хорошо, и поэтому с душой относились к делу и очень рачительно.
Валентина Николаевна, вы сказали, что около 3 лет посвятили работе над этой книгой, занимались в архиве. Ну вот интересно, лично вам, что дала эта работа?
Я прошла как новый университет. К своему образованию, которое я получила только педагогическое, я получила как бы доступ к таким документам, которые, я считаю, вот полезно изучать на исторических факультетах, и также для истории детей, вот когда дети обучаются в школе, чтобы они не по схоластическим учебникам истории. Вот если бы нас обучали таким образом, или хотя бы давали какую-то возможность посмотреть такие документы, поразительные документы, конечно, то это было бы совсем другое изучение истории.
Сколько лет вы преподаете в школе?
Где-то 36, наверное. Я сейчас пока не преподаю уже. Как только я вот ушла, я сразу занялась книгой.
А как вы думаете, насколько важно для детей, для школьников знать историю своих семей, интересоваться своими корнями, своими предками?
Я думаю, что это очень важно. Главное – беречь историю семьи, как она есть, потому что не все люди интересуются. Я разговаривала со многими людьми, но в разных поколениях относятся по-разному. А некоторые считают, что это, в общем-то, не так важно. Важно жить настоящей жизнью, а то, что было когда-то, это не очень важно. Но если проследить всю историю семьи, то мы видим все качества, которые были заложены когда-то, и с удивлением находишь их у себя иногда.
А вы у себя что-нибудь нашли?
А как же? Вот это такое же упрямство, такое же... такая настырность. Это стремление к знаниям. Некоторые качества, да, они остаются. То есть все, что было, вот я пишу здесь о том, как вот помню, как папа выходил в сад, как он вот слушал птиц, как он весну встречал, как он грибы собирал. Все вот это вот любовь к природе, все оно остается. Поэтому для детей и для семей нужно обязательно знать историю семьи, сохранять ее обязательно. Поэтому я пишу в книге такое стихотворение: «Россия. Колокольный звон, да русский размах. Здесь предков моих покоится прах. А я выйду, как всталь, на широкий двор. Открывается взору бескрайний простор. Там леса влекут, да леса шумят. Там березы листвою своей шелестят. Там, где рек, озер, заповедный край, слышал ранней весной птичий звонкий грай. Велика ты, Русь, необъятна земля. Пусть хранит тебя Бог, да любовь моя».
Большое спасибо, Валентина Николаевна, за ваш теплый такой рассказ и возможность прикоснуться через вас к вашей чудесной семье Бриллиантовых.
Заморских стран, где по воле Творца живу, вижу Русь, возводящую храм, а над храмом небес синеву. Мне расскажут, что храма нет, Русь растерзана, царь убит, но я вижу, как русский свет сквозь иконы на мир глядит. И я знаю, что Русь жива, зелена, на лугах трава, на траве богатырь лежит, не убит он, но мирно спит. Скажут мне, что страны-то нет, что потерь последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена травой. Из далеких заморских стран, из обители, где живу, возношу молитв фимиам за родную мою страну. И ее нельзя не любить, и нельзя ее позабыть. Русь нельзя ни продать, ни купить, нужно кровью ее заслужить. И я знаю, что Русь жива, зелена, на лугах трава, на траве богатырь лежит, не убит он, но мирно спит. Скажут мне, что страны той нет, что потерь последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена трава.
Подошла к концу восьмая передача из цикла о Калуге. О своей семье рассказывала Валентина Николаевна Бриллиантова, преподаватель английского языка, ветеран труда, поэт, художник, автор книги «Блажение чистее сердцем». В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Покровского монастыря в Бюсси-ан-От, Сретенского монастыря в Москве, песня «Созерцание Руси» на стихи инока Всеволода Филиппьева. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте заключительную передачу о Калуге. В ней вместе с вами мы отправимся в муниципальную галерею заслуженной художницы России Людмилы Александровны Климентовской.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Осаргин. Рассказ «Рыболов». На реках всероссийских там мы сидели и удили. Как это было чудесно! Человек, который, обдуманный до тонкости хитростью и обманом, привлекает к себе изящное, тонкое, полное жизни существо, суля ему всякие блага, притворяясь благодетелем. И вдруг, обманув доверие, всаживает ему в горло острый клинок с зазубриной. Холодно смотрит на льющуюся кровь, спокойно и равнодушно выдирает из страшной раны свое оружие и швыряет бьющееся в предсмертных судорогах тело на доски. Может ли такой человек быть хорошим? А между тем, я не встречал среди страстных рыболовов дурных людей, разве что в себе самом проглядел печальное исключение. Рыболовом я называю, разумеется, любителя ловли рыбы на удочку и на дорожку. Все остальные способы — жерлица, перемет, верша, острога, не говоря уже о сети — не рыболовство, а рыбачество, профессия, и к искусству, к страсти рыболовной никакого отношения иметь не могут. А главное, не родят в душе важнейшего и прекраснейшего — созерцания и мечты. На реках всероссийских, о, вспомним, как там мы сидели и удили. Неширокая речка с быстринками, заводями, с камышами и зарослями водяной лилии, с наклоненными над водой деревьями. И рассвет, первый рассвет, когда на поверхности реки курится туман. Лодка бортами раздвинула камыш, лениво уходящая в ночь, молчание или то, что называют молчанием, но что для нас, рыболовов, звучит тихой прелюдией просыпающейся жизни. Розовеющий восток и первый всплеск на реке. Река никогда не спит, только замирает, только притворяется спящей. Струйка бежит неустанно и морщится, задев за поплавок. Синяя стрекоза, та действительно спит, намокнув от росы. Можно взять ее за крылышки, она не пошевелится. К жизни ее возвращает только солнце. Где оно пригрело, там обсыхают и просыпаются синие стрекозы, цветочками торчащие на прибрежной травке. И сразу стрелкой в воздух, и замрет на месте, ни вверх, ни вниз, ни в сторону, ни чета неуклюжему самолету. Река же не спит. Ночью, задолго до рассвета, вкусно причмокивая, целуют воду лещ и подлещик. Нем, как рыба, ничего не означает. Кто это сравнение придумал? Тот не слыхал рыбьего голоса, не слыхал, как чмокнет лещ, как стонет окунь, как пикает плотичка. Рыба не нема, хоть и не болтлива. Была бы нема, зачем бы ей такой прекрасный слух? Иных крупных рыб приманивают хлопушкой по воде, а стукни по днищу лодки, мелюзга стрелками разбежится на обоих берегах. Я думаю, что можно бы приманивать рыбу хорошей музыкой. Конечно, не скрипкой, этим отвратительным инструментом для грубых и тугих ушей, а, например, дудочкой, сделанной из камыша. Часу в четвертом, прогнав сон и одевшись быстро, чтобы не пропустить рассвета, сунув в карман ломоть черного хлеба с крупной солью и в том же кармане коробочка с полудохлыми мухами, захватив готовые с вечера, осмотренные, хорошо замотанные, чтобы не задевать леской за кустарник, удочки. Поросе мокрыми до колена ногами беги на речку. На бегу шепчи губами бессвязное, тревожное и страстное, вроде заклинания. «Солнышко, обожди, не выходи, должен быть нынче клев». Экая роса выпала, не забыл ли положить в коробку запасное скользящее грузило? Ну, держись, щука! Рыболовы всегда сами с собой разговаривают, бессвязно, чудно, но интересно и значительно. В лодку садись тихо, веслами не стучи, воды зря не болтай. Живцов лучше наловить тут же, у мостиков, если с вечера не наловлены. Муха на крючок, легкий взмах особой, легчайшей удочки, и сейчас же потянула перышком под воду. Первый живчик, испуганная серебряная уклейка, и второй, и третий, и малая плотичка, красноглазая, вкусная, тут же под навесом ветвей попалась на свое горе и на рыбацкую удачу. Довольно. Ни к чему зря мучить мелюзгу. Замок снят, цепочка брошена в лодку, отъезд. Куда ни глянешь, всякое место кажется чудесным и добычливым на рассвете. Но нужно выдержать характер и доехать до намеченного вчера при входе в заводь, в заросли камышей, где на закате так плескалось. Разогнав лодку и весла сложив раньше, с легким шуршанием въезжая в камыши, чтобы только корма осталась на вольном течении. И тут, разматывая не спеша, пока вода успокоится, курить подожди, успеется, тебе, малая плотичка, придется выступить первой. Это больно, очень больно, когда крючок входит в спинку, под плавник. Но разве эта боль и даже предстоящая тебе смерть не искупаются сознанием исключительности твоей судьбы? Твоих сестренок щука или окунь сожрут просто, походя, не поперхнувшись, безнаказанно. А когда тебя схватит зубастый хищник, тут ему и погибель, не вырвется. Все-таки приятное сознание жертвы не напрасны, а для блага плотичьего и уклейного народа. Живчик тихо опущен в воду. Поплавок скользит по крепкому плетенному шнуру и останавливается, где ему полагается. Водой относит и его, и живчика. Удилище на борту лодки, тонкий кончик лежит на камышах. Гуляй, плотичка, гуляй веселей, не все ли равно? И вот первые минуты созерцания. Алеет восток, дымка бежит по воде, воздух чист и чуток, ждет жужжания первой мухи. Вода еще стальная, гладкая, без ряби. А под гладью уже началась жизнь дневная. Недаром и живчик загулял бойко, тянется к камышам, ведет за собой поплавок. Тянется, значит, завидел вдали врага. И правда, всплеск под тем берегом, гвоздиками разбежалась, морща воду, стайка рыбешек, круги пошли. Это вышел на утреннюю охоту хищник, то ли схватил, то ли мимо ударил. Чтобы ему подойти сюда поближе. И мечтает рыболов. Вот, идет под водой огромная щука, старая, с обомшалой спиной, острозубая, ищет легкой поживы, смотрит снизу вверх, сама под листами прячется. Она еще далеко, а уклейки уже разбежались, попрятались. И видит щука, жирная плотичка запуталась, либо заигралась, болтается на месте, не уходит. И точит щука зубы, целится. Сейчас даст хвостом толчок, откроет пасть и... цап! Поплавка нет. Вынырнул на минуту, попрыгал как живой и опять ушел под воду. А как будто все спокойно. Вот где нужна выдержка. Дерни раньше времени, и ушла щука. Нужно знать ее повадки, не мешать ей насладиться, пока не натянет сама крепкой лесы. Она схватила плотичку поперек тела, вонзила острые зубы, держит, мнет, пробует, тихо повертывает головой себе в пасть. Тут бы и глотать,
Да накололась щука, проткнула губу двойным острым якорьком. Боль невелика, щуки нечувствительны. Но обман поняла. Неужели попалась? И вот тут резкий бросок к камышам, так что леска загудела струной. Теперь, рыболов, не зевай! Удочку вверх, чтобы тонкий конец снасти гнулся колесом. К себе не рви, от себя не пускай, держи от камыша подальше, выводи на вольную воду, когда нужно подматывай, когда нужно ослабляй, не спеши, не волнуйся, пружинь. Побьется щука, устанет, ляжет брюхом вверх отдохнуть, тогда подводи ее осторожно к лодке, готовь сачок. И вот тут-то не дай ей сорваться сухим и резким ударом, иначе махнет хвостом и прощай до будущей встречи.
Идут минуты трудной борьбы. Бросается щука то в камыши, то к середине реки, то вглубь, то на поверхность. Вся рыбешка кругом разбежалась и попряталась. Вон она какая страшная и сильная, щука зубастая. Над такой пробьешься с четверть часа, то и дольше. А если слишком могуч старый хищник, и удастся ему вытянуть всю лесу, лучше бросай скорее в воду удилище. Далеко не утянет, все равно выплывет снасть на поверхность. Плыви за ней в лодке и поджидай. Крепко зацепила крючок щука, назад не выбросит. Только придется долго выпутывать лесу из речной травы. И лезет из воды в лодку узкая, зубастая щучья голова, белыми глазами с ненавистью смотрит. Обессилила щука, и хвост ее запутался в петлях подсачка. Победа! Тем временем поднялось солнце, и ожил мир. Золотая муха ткнулась лбом прямо о борт лодки, упала в воду, бьется лапками напрасно. Плыла недолго. Цапнула ее рыбешка, вспух на воде пузырек и расплылся кружочком. Окончилась мушья жизнь. Воздух холоден, солнце горячо, и нежны дали за отлогим берегом. Много видал я рассветов во многих странах. Смотреть на иные из них приезжают туристы нарочно. Ложась спать, велят, чтобы их непременно разбудили, когда солнцу полагается вставать по приказанию путеводителя. Ничего себе! Рассветы, как рассветы! Но нет рассвета лучше, чем на неширокой и рыбной русской реке. У рыболова несколько пар глаз, только одной он смотрит за поплавком, другими с нежной любовью глядит на просыпающийся мир. Ради него он здесь, не ради поживы, от жилья подальше, в тесном слиянии с ласковой живой природой. Не смейтесь над страстным рыболовом, он — служитель прекрасного культа. Никто не видит столько рассветов, как рыболов-любитель. А кто видит много рассветов, у того душа беззлобней, тот дольше молод. Щуки наелись, и солнце поднялось. Либо домой, хвастаться успехом, либо, оставив лодку, ловить на быстринке, где речка делает поворот, где дно чистое, песчаное, пестрых темных пескариков.
Можно сразу на два крючка на одной леске. Дело верное, простое, занятное. Иной раз схватит и карапуз окунишка, любитель червячка. Программа дня будет такая. Сейчас досыпать, чаю напившись, недоспанное за ночь. Перед закатом можно с крутого берега попытать на червячка, там, где недавно брошена зашитая в худую марлю приманка из крупы гороха хлеба. Уходя, наловить бойких живцов для утренней охоты. Если будет ночь хорошая, на лещей рыбу трудную, осторожную, требующую от рыболова выдержки, терпения и большого искусства. А уж под утро непременно попытаться поймать хитрого и алчного шереспера на длинную леску, пущенную по течению на маленьких поплавках, чтобы не провисало и рыбы не пугало. Шереспер бьет рыбешку хвостом, прежде чем схватить и заглотать. Поймать его на удочку — исключительная удача. Можно спиннингом с берега, но как-то не по сердцу русскому рыболову английские выдумки. И река наша с травкой на берегу, с плывущими ветками, с поросшим дном, неподходящей для такой ловли. Мы попросту. Стоят палочками рыболовы-любители по берегам сены, удят поддержанную кильку. Смешной народ, а все-таки, проходя по берегу, нельзя не остановиться и не посмотреть на унылую эту ловлю. Подымет такой рыболов голову, посмотрит рассеянным взором, и во взоре его мелькнет знакомое и важное — созерцание и мечта. Видно, и в ванне можно ловить рыбу, если уж страстно хочется. А кто не понимает этого, тому никак не объяснишь, потому что люди бывают разные, страсти их тоже. Зато рыбак рыбака видит издалека, и, увидав, подойдет и непременно расскажет, как однажды попала ему такая рыбина, что, знаете, ну, прямо одним словом смучился. И с каждым разом, с каждым рассказом растет эта рыба в собственных его глазах, особенно если она сорвалась. Огромных размеров достигает, фунтов этак на... Была ли она таковой? Не была ли, не все ли в сущности равно? Не была в натуре, в мечтах была, потому что рыболов всегда великий мечтатель. Солнышко заходит, река темнеет, синие стрекозы устроились на стеблях травы и уже намокли от росы. И струйки воды будто бы заснули, но это только кажется. Река никогда не спит.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.